Здравствуйте, мы читаем учение 10 сферот, первый том, первая часть, 13 страница, Истоклют Пнимит. Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. Учение 10 сферот, 13 страница, внутреннее созерцание. В первую очередь нужно знать, что там, где есть у нас есть занятия с духовными вопросами, которые не связаны ни со временем, местом, движением, и уж тем более с Творцом, у нас нет слов, чтобы мы могли выразить что-то, где весь наш лексикон взят и от ощущений наших мнимых чувств. Как же можно полагаться на них там, где ощущения и фантазии вообще не действуют? Потому что, например, даже если взять самое тонкое слово, ну, вроде «свет», то это тоже похоже, как будто это свет солнца или свет, который ощущается там. Наслаждение. Как можно выразить этим духовные вещи? Конечно же, они не предложат читателю ничего настоящего. А уж тем более там, где надо раскрыть за счет этих слов, где обсуждаются эта мудрость, как это принято в любых исследованиях научных, и тогда, если мы даже терпим неудачу хотя бы в одной букве, сразу же читатель запутается, не найдет себе ни рук, ни ног во всей этой теме. И поэтому выбрали для себя мудрецы Каббалы особый язык, который можно называть языком ветвей. Поскольку нет у нас ни сути или ни управления каким-то объектом в этом мире, который не происходил бы в корне своем из высшего мира. Более того, начало любого объекта в этом мире начинается из высшего мира, потом распространяется в этот мир. И поэтому нашли для себя мудрецы готовый, без всяких труда, язык, чтобы передавать друг другу свое постижение, устно ли или письменно, из поколения в поколение, потому что взяли для себя имена ветвей, которые в этом мире, где каждое имя проясняет себя, как указывает пальцем на свой высший корень, который в системе высших миров. Отсюда ты можешь успокоить. Так, до сих пор понятно? Вопросы. То есть можно задавать вопросы. То есть есть проблема? То есть если каббалисты хотят каким-либо образом рассказать друг другу или нам о высшем мире, у них нет слов, потому что это все ощущение. Как же ощущение облачить в какое-то объяснение? Это невозможно. Но именно потому, что они постигают в высшем мире, там есть корень, а в нижнем мире есть ветвь, они могут использовать ветви, которые находятся здесь также, для того, чтобы выразить этим какие-то понятия в высшем мире. Поэтому назвали этот язык языком ветвей, потому что в соответствии с ветвями, то есть название ветвей, они обозначают высшие корни. И у них нет никаких проблем. Что такое? Тут написано, что каждое слово должно быть очень точным. Так они выбрали эти слова скрупулезно. Ну да, в соответствии с тем, что они видят. Ветвь, корень, сверху они смотрят вниз, они наверху постигают корень, а в этом мире они видят ветвь оттуда, и как называется ветвь, так берут название ветви и обозначают этим корень. Но потом же он говорит, чтобы они могли передать друг другу, каббалисты, свои постижения. Это не важно. Вот скажем, вот это высший мир, высший мир, а тут нижний мир, нижний, тут корни, а здесь ветви. Здесь у тебя есть постижение, а тут, ну, то, что видимо глазу. Так вот, через вот это вот постижение, они здесь вот видят название и обозначают ими корень. Очень просто. Так о чем ты спрашиваешь? А нельзя было бы объяснить как бы то же самое слово на языке ветвей? То есть как-то каким-то предложением обозначить, как-то прокомментировать, истолковать? Вот ты понимаешь, что это карандаш? Ну, карандаш. Я могу сказать, это письменная принадлежность. Я могу как-то по-другому назвать? Ну да. Но все же понимают, что это карандаш в этом мире. Да. А если нет, ты можешь обратиться к словарю, который написали умные люди в этом мире, и прочитать об этом, что такое карандаш. То, чего ты не знаешь. Но в высшем мире они это постигают, постигают корень, оттуда это нисходит в этот мир. Понятие карандаш, и поэтому так вот называют. Только тебе надо понимать, что названия из этого мира указывают на явления в высшем мире. Насколько я обратил внимание, скажем, до какого-то там года, ну, я не знаю, 200 лет тому назад, 500 лет, все, что упоминалось, вот, ну, слова, они были, обозначали то, что есть в этом мире. Там рубашка имела корень, стол имел корень, и на каком-то этапе начали появляться в мире какие-то вещи, у которых нет корней. Правильно, типа Facebook, самолет там, ну, всякие вещи, у которых, ну, слов таких даже не было. А что это за явление? Потому что мы чисто искусственно, мы добавляем вещи, которых нет в природе. Чисто вот естественным образом не существует. Да, пластмасса, радио, самолет, как ты сказал. В компьютере у тебя полно всяких вещей. То, чего нет в высшем мире. И в этом мире тоже это не естественным образом. И тут нам надо понимать, что ветвь и корень относятся к тому, что есть в природе. А чего нет в природе? А вот то, что человек изобрел искусственно. Нет, этого нет. Нет, то есть ветвей, четких ветвей, проясненных, и уж тем более нет корней точных, проясненных. Но человек берет ветви в этом мире и из них еще какие-то вещи делает. А это результат ветвей в этом мире, а не из корней. А на что это указывает, что такие явления начались? Ну, это означает, что ты начинаешь вносить искусственные, дополнительные какие-то вещи в мир. Хорошо? Нет, это не вопрос, хорошо или плохо, это уже другой вопрос. Ты берешь несколько, скажем, химических элементов, а из них делаешь новые вещества. Так у всех этих элементов есть у тебя корни, а они как ветви в этом мире. Но когда ты их смешиваешь и получаешь что-то дополнительное, у этого нет духовного корня. Теперь вопрос. Если я в этом мире делаю все-таки такое действие, и я получаю, да, какой-то результат, но все-таки есть духовный корень, ведь я же не делаю что-то, что я делаю с нуля. Я делаю, потому что это появляется у меня в голове, я делаю это руками, своим желанием, произвожу действия и изобретаю что-то новое. Так есть ли у этого духовный корень? Духовный корень есть у всех действий человека, но результат этого корня не существует открытым образом в духовном мире. Не существует. Нет корня у пластмассы.
Что?
Они открытые. Существуют? Корень все-таки есть? Нету. Нету. Есть результат моего действия. Но не напрямую, что есть корень у пластмассы в высшем мире, и его ветвь здесь, у нас. Потому что если бы было, то он бы существовал бы даже без вмешательства человека. Ну, скажем, телега. Да, это коробка такая с колесами. Об этом же написано в книгах. Тоже ведь результат человека. Но они же используют это как ветвь и корень. Да-да, тут ты прав. Есть много таких вещей. Но, видимо, человек чисто вот так вот естественно использует это, потому что есть к этому прямые корни в природе. Ну, это как бы вот претензия того поколения, что Тора говорит каких-то вещей, там, я не знаю, бык забодал корову, в нашем мире же нет ничего такого. В нашем мире вообще нет ничего того, никакой вообще связи. То есть язык Торы и Каббалы, то есть Тора и Каббала говорит о вещах, которые существуют, не существуют в моем мире. У меня есть, я не знаю, у меня есть компьютер, у меня есть планшет, телевизор. Как может мое поколение как-то подсоединиться под эти? То есть поколение не находит связи с этой книгой, потому что там ничего нет, что есть в их мире. Это не важно, тебе кажется. Все-таки то, что мы пользуемся все-таки теми устремлениями, которые всегда были у человечества. И когда ты хочешь с кем-то связаться, ну так ты сегодня связываешься через этот компьютер или свой телефон. А в предыдущих поколениях связывались друг с другом по-другому. Неважно. Ты просто какой-то тут что-то совершенствуешь, но принцип-то остается тем же самым. Понимаешь? Вещи. Ты не изобретаешь ничего нового со стороны природы, как только как-то там как по-другому складываешь. Не больше. Ну, последнее. Это хороший знак там, для продвижения. Хорошо. Хорошо ли это для развития, желание получать, когда начали появляться все вот эти вот вещи? Не-не, я не хочу об этом говорить. Там хорошо, плохо там. Давай, не тащи нас в разных стороны. Мы говорим сейчас о корне и ветви. Все.
Это
уже философия. Там хорошо, плохо. Все в конечном счете, все во благо. Так, короче, ветвь и корень есть таким образом, что каббалисты постигают корни, и также ветви перед ними есть, так они могут взять от ветвей название для высших корней. Все. Да. Две цитаты из статьи «Суть науки Каббала» Бальсулама. Первое. От высшего мы будем изучать нижнего. То есть вначале надо постичь высшие корни, так как они в духовном, выше всех всякого воображения, но в чистом постижении. А когда ты постигаешь корни высшие своим знанием, ты можешь смотреть на уже имеющие место ветви в этом мире, и знать, как каждый корень относится с ветвью, и как ветвь с корнем на высшем мире, во всем порядке и по качеству. И еще, нашли для себя мудрецы Каббалы готовый лексикон для них, достаточный в качестве разговорного языка для них, который вообще удивительно, где можно обсуждать друг с другом высшие корни в высших мирах. То есть за счет того, что упоминают друг другу нижнюю ветвь, которая ощущается в этом мире, которая четко воспринимается материальными органами, и те, кто слышит, воспринимают высший корень, на что указывает эта ветвь, поскольку относится к нему, поскольку отпечатан от него. Но в принципе можно использовать любой язык, не обязательно иврит. Взор у нас много разных слов, которые взяты, скажем, с греческого языка, да, из древнегреческого. или другие, из других языков. Это не проблема. Ну, название ветви. Все. У тебя сколько там? 2000 языков в мире? Ты можешь использовать любой язык. Главное, что есть корень, который указывает на него, и все. Или наоборот, ветвь указывает на корень. Или сверху вниз, или снизу вверх. Так, все нормально? Хорошо, ну. Вопрос, что происходит со словами, у которых нет ветви. Скажем, сферот, парцуфим. Нет же у них ветвей в нашем мире. Но сфера — это от слова сапир, светит. Не указывает тут на что-то в нашем мире. Ну, парцуф. Ну, у нас же есть парцуфы. Физиономия. Да, у каждого человека есть физиономия. Да. Он указывает, да, на какой-то объект материальный или объект духовный. То есть, что же, нет слов, которые не используют? Нет, есть такие слова на языке каббалы, у которых нет ветвей в этом мире. Нет ветвей, находятся как будто бы только в духовном. И тогда они называли духовные, те самые духовные явления, ну, так как называли, ну, по гематрии, да, по числовым значениям. Они что, не могли? То, что у каждой ветви в этом мире есть духовный корень, это понятно, потому что это сверху вниз нисхождение. Но не у всех духовных корней должна быть материальная ветвь. У ветвей должны быть корни, а у корней не обязана быть материальная ветвь. Пример. Авая, Юткева. Да? Так почему же они не могли все свои объяснения писать на таком языке, где только корни, где нет ветвей? Ну, было понятно, что нет тут. Нет, это только для вещей, которые находятся только в корнях. В этом мире мы их просто не знаем. Какой результат? Авая. Все мироздание. Ну, что ты с этим сделаешь? Кроме этого, это же не облачается. Но облачается, но не раскрывается в материи. Ну, нет у меня слов тоже. Я чувствую. Ну, давай. То есть причина того, что есть такие слова, у которых нет ветвей, и все-таки они используют их. Потому что что? Ну, это наш недостаток. Это из-за нашего недостатка. Что ты хотел добавить? Я хотел добавить то, что прочитал. Также в ТЭС, тоже в первой части, он пишет «Вся трудность для начинающих, потому что воспринимает все их в материальном выражении, в границах времени, места, обмена, где авторы это используют только для простого обозначения высших корней». Да-да. Продолжаем первый колонка, внизу последний абзац. «И пусть разрешится твое недоумение, когда во многих случаях обнаружишь в книгах по каббале странные выражения, иногда даже чуждые общепринятым нормам. Дело в том, что после того, как они выбрали для себя этот язык, чтобы объясняться с его помощью, то есть язык ветвей, как могут пропустить на своем пути какую-то ветвь, не используя ее по причине ее там низменности и не выразить ею желаемое понятие? Ведь не найдется в нашем мире никакой иной ветви, которую можно было бы взять вместо нее. И подобно тому, как два волоса не питаются от одного отверстия, также нет у нас двух ветвей, которые бы относились к одному корню. И в таком случае совершенно недопустимо уничтожать слово науки, нуждающееся в этом низменном выражении. Мало того, это уничтожение причинит ущерб, внесет большую путаницу во все области этой науки. Ибо нет другой науки среди всех наук мира, где понятия были бы настолько переплетены между собой связями причины и следствия, побудительной силы, произведенного ей, как в науке Каббала, в которой понятия объединены и взаимосвязаны от ее начала и до конца, словно одна длинная цепь. И поэтому нельзя здесь самовольно изменять и подменять плохие выражения хорошими. Но мы обязаны всегда приводить в точности ту самую ветвь, которая указывает пальцем на свой высший корень. Также подробно его разъяснять, чтобы предоставить точное определение внимательному взору изучающих. Все нормально? Нет вопросов. А, есть? Да. А что такое вообще корень в духовном? Сила, которая порождает в нас, в этом мире, ну, скажем, вот таким вот образом, ветвь, которую мы ощущаем, раскрываем, обозначаем каким-то названием, то, как это нам раскрывается. И этим названием мы можем использовать потом, чтобы обозначать корень. Потому что у корня нет названия. Корень — это сила. Как ты назовешь, как обозначишь, так и будет. И что вся система, чтобы постичь все корни, система не существует. Нет. Ради чего-то особенного. Но только как поднять человека до уровня Творца. Вся система существует. Не просто корни постичь. Кто постигает? Человек существует для того, чтобы постичь высшие корни. Тем, что он соединяет их вместе, он постигает имя Авая. Надо соединить все корни вместе? Ну, конечно же, они соединяются все вместе в Творце. А он источник всех их. Для этого существуют корни? Для того, чтобы... Корни все существуют в высшей силе, в Творце. Ты слышишь? Для этого мира нисходят силы в этот мир. В этом мире у нас есть ветви этого. Ветви отдельные, сами по себе, противостоящие друг другу, без всякой связи. Когда я начинаю постигать ради отдачи, этим я начинаю раскрывать систему, которая связывает все ветви вместе, и я вместе с этими ветвями поднимаю всю реальность в корне. И у меня в корнях выходит авая.
כן.
А как относиться к ветвям, когда мы говорим, что этот мир — мир мнимый? Ну, мнимый, да. Что тела мнимые? Да. То, что ты чувствуешь, в соответствии с этим мы существуем. Существуют они? Не существуют. Но где это на самом деле существует, как бы? В твоей фантазии, в твоих ощущениях воображаемых. Это же ради получения. Они существуют. Они существуют только, чтобы дать тебе возможность существовать и постичь подъем с них в настоящие корни. То есть то, что мы говорим, что это мнимое, это вот это относительно высших корней истинных. Да, если ты достигнешь истины, ты почувствуешь, что то, что раньше тебе казалось, этого все не существует. Это все существует, ну не знаю, как во сне. Так они говорят о ветвях по отношению к нам, нам, когда постигают этот мнимый мир, этот ради получения. Иначе бы не говорили о ветвях. Ну да, конечно. Нет, нет, но и между ними, как они могли бы говорить? И между ними, между собой. Наука Каббала постигается нами в ощущениях. Так вот, как бы я передал бы свое ощущение кому-то другому, объяснил бы ему на словах или какими-то свойствами без слов, это тоже возможно. Но все-таки я должен передать что-то. И код, по которому я передаю это все, это язык. Ну так что он говорит? Что каббалисты нашли, да, из поколения в поколение. Если ты находишься вместе с каббалистом, да, в контакте, то ты можешь говорить с ним на внутреннем языке. Есть у нас язык для нижних и язык для высших. Он пишет об этом в письме. Как в четвертом письме? Ну, мы придем к этому. Да. А как можно объяснить, что в мнимом мире так много деталей, таких очень точных деталей? Ну, в соответствии с корнями. В соответствии с корнями, где каждый корень должен породить свою ветвь. Ну и все. Нет тут никакого объяснения. Просто по количеству корней. И нету такого, чтобы один корень породил бы несколько ветвей. А так, один к одному. Дальше. Ну, что такое? Да, он пишет, смотри, есть святой язык для высших, святой язык для нижних. Пишет в четвертом письме, на письмо на арамейском, но есть перевод на иврит. Так, вперед. Так, вторая колонка посередине. Однако не прозревшие еще в видении высшего и не сведущие в отношении ветвей этого мира к их корням в высших мирах, находятся здесь в положении слепых, ощупывающих стену, потому что не поймут ни одного слова в его истинном смысле. Ведь каждое слово представляет собой имя ветви, которое относится к ее корню, разве что получит пояснение из уст выдающегося мудреца, открывающего в себе возможность объяснить это понятие на разговорном языке, что является совершенно необходимым, как переводе с языка на язык, с языка ветвей на разговорный язык, ибо тогда он сможет объяснить духовное понятие, как оно есть». То есть это проблема. Он тоже должен приложить усилия. Есть каббалисты, которые не способны на это, а есть каббалисты, у которых получается. Объясняют, и хорошо объясняют. Потому что это уже не зависит от его постижения, высоты постижения, но от того, что ну, дано ему, способен объяснить. Ну, как в нашем мире. Есть люди, которые выступают, да, и обладают способностью выступать, да, высшей милостью. А есть те, кто не могут говорить. Это не говорит о глубине их понимания в чем-то. Просто, ну вот выражение. Это уже профессия. Да. Это то, о чем я позаботился в этом своем разъяснении. Объяснить 10 сферот, согласно переданным нам божественным мудрецом Ари, в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение, а с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки. Потому что, короче, то, что нам надо постичь корни, и мы поймем все. А до этого это всегда будет путаница и вообще нескончаемое. Давай, ну хорошо. Но только вопрос по делу. Ну, я думал, что духовное — это только 10 сферот. Нам не важно, что ты думал. Ты слышал, что написано? Об этом ты спрашиваешь? А где корни в 10 сферот? Корни в 10 сферот находятся в первой авая, в 4 стадиях прямого света. Я даю вам возможность задавать вопрос в соответствии с тем, что мы изучаем. И ничего другого. Ничего другого. А не то, что вдруг тебе вздумалось спросить. У нас и время ограничено, и много людей. Дальше. Глава первая. Зная, что прежде чем были созданы создания, сотворены творения, простой высший свет наполнял всю реальность. Эти слова требуют пояснения. Ведь прежде чем были созданы миры, как могло быть там место реальности, которое целиком заполнял простой свет? А также по поводу подъема возникновения желания сократиться, чтобы вывести на свет совершенство его действий. Из слов книги якобы следует, что был уже там какой-то недостаток. Также по вопросу центральной точки, в самой середине, в нем бесконечности, где было явление сокращения. Удивительно. Ведь уже сказал он, что нет там ни рош и сов. В таком случае, как может быть середина? Центр. Но в этих словах содержится величайшая глубина, и поэтому я должен расширить объяснение.
Дальше.
Нет ничего во всей реальности, чтобы не содержалось бесконечности. Противоположное у нас понятие содержится в нем в виде один, единственный, единый. Первый пункт. Зная, что не найдешь ты во всем реально существующем мире, как в ощущаемом нашими органами чувств, так и воспринимаемом нами умозрительно, никакой сущности, которая не содержалась бы в Творце, ведь все это исходит к нам от Него. Разве найдешь ты дающего то, что не находится в нем? Творец имеется в виду первая авая. Не выше него, там высшие корни, там еще более высшие. Да-да. И этот вопрос уже подробно разъяснен в книгах. Однако следует уяснить, что понятия, являющиеся для нас разделенными и противоположными, например, понятие «мудрость» рассматривается иначе, чем понятие «сладость». Ведь мудрость и сладость являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Также понятие «действующий» несомненно отличается от понятия «действия», где «действующий» и его «действие» обязательно являются двумя отдельными друг от друга понятиями, и уж тем более противоположные понятия. Такие как сладости, горечь и тому подобное. Безусловно, каждое из этих понятий распознается по-своему. Однако у Творца будут и мудрость, и наслаждение, и сладость, и едкость, и действие, действующее, и подобное, и им относящиеся к различным противоположным формам, понятия включены все как одно целое в его простой свет, абсолютно без всякого различия, разделения между ними. Но только в виде один, единственный, единый. Один указывает, что он совершенно однороден. Единственный указывает на исходящее из него, что все эти множества находятся у него в форме единственности, как и Ацмуто. А единый указывает на то, что хотя он производит множество действий, однако одна сила производит их всех. Все они снова возвращаются, соединяются в форме единственности так, что форма этой единственности поглощает все формы, представляющиеся в его действиях. И это очень тонкое понятие. И не всякий разум способен постигнуть это. Рамбам так поясняет нам в своем комментарии на книгу Ицера, его единство в значении один, единственный, единый. Есть отличие между один, единственный, единый, где творец, когда он соединяется, чтобы действовать одной силой, называется единый. Когда он разделяется, чтобы произвести свое действие, каждая его часть называется единственной. Когда он абсолютно однороден, называется один. Таков его тонкий чистый язык. Объяснение. Он соединяется, чтобы действовать одной силой. Он желает этим сказать, что он действует, совершая добро, как подобает его единству. Нет изменений в его действиях. Когда он разделяется, чтобы развести свое действие, то есть когда его действия отличаются одно от другого, и можно ошибочно представлять, словно действующий хорошо и плохо, называется единственный, поскольку у всех его различных действий имеется единственный результат – несение добра. И выходит, что он единственный в каждом действии и не меняется в своих различных действиях. Когда он абсолютно однороден, называется один. То есть один указывает на его сущность, что у него все виды противоположностей совершенно равнозначны. Как и пишет Рамбам, что у него познавшие, познанные и познание — это одно, потому что мысли его намного выше наших мыслей, его пути — наших путей. Это, ну, понятия немножко философские, потому что это Рамбам так передает. Но что он хочет сказать в конечном счете? Что все исходит из одного корня, и хотя нам кажутся разные, очень различные, очень далекие действия, все равно все они, все действия исходят из одного корня. Хотя нам это может проявляться как противоположные, происходящие в различных формах и видах, и даже противоположных, неважно. Все они приходят, в конечном счете, ведут к одному результату. Вопросы? Да. Кто там?
Харьков.
Харьков.
Скажите, пожалуйста, вот в нашем мире есть четкое понимание места, и в нем мы строим пространство. А в духовном, как бы получается, в одном и том же месте постоянно реальность меняется. А как, вот скажите, пожалуйста, вот мы должны видеть эту реальность?
Место в духовном мире — это желание. Это ответ. Я не знаю, что он еще хочет спросить. Пусть еще раз спросит.
Здесь мы только что читали, что есть место... И как бы нет никакой реальности, только есть место. Потом появляется реальность.
Почему ты у меня отключаешь микрофон? Можно оставить этот колонку. Не, я не понимаю вопроса.
Что?
Есть место, есть реальность.
Есть маком, вы мимале маком.
Есть место и то, что наполняет место.
Маком амицию.
Место реальности. Есть реальность, которая внутри места. Ну да, правильно, это две вещи. Есть желание и свойство, которое наполняет желание. Так? Я не понимаю. Я не очень понял вопросы. Мы еще не говорим на одной волне. Да и здесь тоже. Давай продолжим. Непонятно. Две особенности высшего воздействия до постижения его получающим и после. Второй пункт. Сделай вывод из примеров кушающих манны. Маном называется хлеб с неба, потому что он не материализовался в облачении своем в этот мир. Сказали мудрецы, что каждый испытывал в нем тот вкус, который желал, а следовательно, обязательно было в нем от противоположных форм. То есть один чувствовал в нем сладкий вкус, другой чувствовал в нем вкус едкий, горький, тогда как сам ман, мана, обязательно состоял из двух противоположностей вместе. Ведь разве найдешь ты в дающем то, чего в нем нет? А если так, то как такое возможно, чтобы было две противоположности в одном объекте? Однако сам он, безусловно, прост и абстрагирован от двух этих вкусов, и только состоит из них так, что материальный получатель может различить для себя тот вкус, который он желает. И так понимай любую духовную сущность, которая сама по себе единственна и проста, хотя состоит из всего множества форм, имеющихся в мире. Но с приходом ее к получателю, материальному и ограниченному, образует в ней этот получатель одну отличную форму, обособленную от всех множественных форм, соединяющихся в этой духовной сущности. Поэтому всегда нужно различать в воздействии Творца два аспекта. Первый — форма высшей сути наполнения до прихода ее к получающему, представляющим собой свет простой, пока еще простой общий. А второе — после того, как прихода наполнения к получающему, в результате чего оно приобретает одну обособленную частичную форму, соответствующую свойству получающего. Ну, можно это уподобить электричеству, что с помощью этого него мы можем делать тысячи действий. Подогрев, охлаждение, все что угодно. Но сам по себе оно одно. Также в духовном. Одна сила, а получающий в соответствии со своими свойствами, в том, в чем он находится, в том состоянии, в котором он находится внутреннем, он раскрывает в том самом корне различные явления. Поэтому мы не можем сказать о чем-то, что происходит, что существует само по себе. Но только в итоге все связано и относится к постигающему человеку. И только постигающий человек, там, где он находится, в соответствии с тем, что он постигает, и не иначе. То есть никогда мы не можем сказать, что это приходит сверху в таком вот виде. А это приходит сверху, а тот, кто получает внизу, раскрывает его в соответствии с подобием с ним. Ну, с этим явлением. С этим корнем. Вопросы. То есть мы изучаем, что у нас есть только одна сила, одна единственная, Творец. Почему в книге Торы, в наших книгах? Так, что у меня происходит с этой колонкой? Ну, не может такого быть. Не может быть, что я тут не слышу.
Да.
Отметьте, вот в книге Торы, отмечу, что при сотворении мира имя такое Элоким, что Элоким во множественном числе, это слово во множественном числе. Если это один Творец, а тут он во множественном числе, почему тут так обозначен? Мне очень хочется понять это. Слушайте, да что с вами сегодня? Вы как будто бы начинаете быть какие-то сразу же философами. Откуда ты берешь, что Элоким — это множественное число? Элоким — это пять сферот. Ну, юдмем в конце — это же множественное число. А, так ты еще грамматику знаешь? Так нет, это не так. Это не так. Но имя Элоким — это из пяти частей, которые есть в этой матрице Авая. А тут не идет речь о множественном числе. Да, ребята, или вы говорите по делу, или я. Не знаю уже, что делать. Я вообще ожидал изначально совсем других вопросов. Ну, хорошо. Ну, будем продолжать, как получится. Как можно понять, что душа — это часть Творца? Третий пункт. Таким образом, мы придем к пониманию того, что говорят каббалисты о сущности души. Они утверждают, что душа является действительно частью Творца свыше, и нет в ней абсолютно никакого отличия от всего. Но в чем же эта душа — часть? А не все. Это подобно камню, отколотому от скалы, когда сущность скалы и сущность камня одинаковые. И нет никакого различия между камнем и горой, кроме того, что камень — лишь часть этой горы, а гора является категорией «все». Таковы вкратце слова мудрецов. И на первый взгляд слова это очень удивляют. А сложнее всего понять, как можно говорить о категории отличия и часть божественного, да еще уподобить это камню, отколотому от горы. Но камень, допустим, откалывается от горы с помощью топора и молотка, но в божественном, казалось бы, как и чем они будут отделены друг от друга? Но это пока он ставит вопрос. Вопрос понятен? Да. Снова, то, что касается его Элоким. Я не знаю, насколько это в соответствии с грамматикой Юд Мем в конце слова, которое указывает на множественное число, где Элока — это что, в единственное число, а Элоким — это что, звучит как во множественном числе? Я никогда не слышал, что для собрания всех сил называют Элоким, а одну силу как называть? Элока? Или как там еще? Откуда он это берет? Из грамматики? Ага, но ты слишком много учился в школе. Но нет никакого отношения, связи. Ну, подумайте о вопросах. Ну, может быть, что есть этому оправдание. Элоким — это одно имя. Ты называешь вот это явление, пять келим и пять цветов на определенном уровне, Элоким. Все. Пять букв, пять кли, и это авая. Дальше. Духовное различается силой отличия формы, подобно материальному, разделяемому с помощью топора. Четвертый пункт. Прежде чем мы приступим к выяснению этого вопроса, объясним суть явления разделения, происходящего в духовных объектах. И зная, что находящиеся в духовном отделяются друг от друга лишь только в мере отличия формы. А это значит, что если один духовный объект приобретает сам по себе две формы, то это уже не один объект, а два. Объясню тебе это на примере человеческих душ, которые тоже духовны. И этот, сформулированный в простом виде духовный закон, известен. Есть, безусловно, множество душ, соответствующих числу тел, в которых эти души светят. Но они отделены одна от другой отличием формы, присущим каждой из них. Сказали мудрецы, насколько их лица не похожи, настолько не похожи их мнения. И тело способно разделять формы душ настолько, что можно различить каждую душу само по себе, что вот это хорошая душа, а это плохая и тому подобное в раздельных формах. Теперь ты видишь, что так же, как материальный объект разделяется, рассекается и отделяется топором, движением по отдалению места одной части от другой, так же духовный объект разделяется, рассекается и отделяется вследствие, по причине отличия формы одной части от другой. И в соответствии с мерой этого отличия будет также измеряться расстояние от одной части до другой. И хорошо запомни это. То есть все духовное отделяется от другого духовного, даже смежного с ним, в соответствии с различием по форме. То есть есть различия по свойствам, поэтому они отделяются. А духовное расстояние, если можно так сказать, или сближение в соответствии со свойствами, или отделяются и отдаляются в соответствии со свойствами. Таково разделение между ними. В соответствии со свойствами, это еще называется в соответствии с формой. Вопросы. Да. На самом деле, странно думать о том, что есть множество форм. Как это связано с разбиением? И до разбиения у тебя есть несколько форм. Желание получать, которое начинает нисходить сверху вниз, делится в соответствии с авиютом и коранами, и светами, которые наполняют каждую часть в соответствии с подобием по форме. Так есть у тебя уже есть разделение еще до разбиения. А после разбиения, это уж, конечно же, есть, ну, просто каждое желание получать, которое было каким-то образом направлено, сосредоточено, да, скажем, вместе, в соответствии с одним направлением, соединением, нисхождением даже, которое было. Они все равно были как одно. За счет, конечно, разбиения они разделились. Вообще весь вопрос разбиения — это действительно разделение частей, когда у них нет уже соединяющего экрана, а есть их собственные свойства, естественные, да, которые их разделяют. А вот первый момент, когда вот из одного исходят четыре стадии, причина этого — это цель творения? Замысел творения? Да, конечно же. Потом из этого разделения они смогут потом прийти к объединению.
Да.
А если не было бы замысла творения, то один бы остался одним? Ну, если бы не замысел творения, тогда зачем тогда высшая сила должна была бы проявиться в соответствии с тем желанием, порождать желание получать, работать в соответствии с ним? Все начинается с замысла творения. Сотворить творение, чтобы наполнять, наслаждать их. То, что природа его наслаждать. А то, что Ари пишет, что до прежде был один свет, равный. Не-не, этого не было. Этого не было. Потому что свет, который проявляется в чем-то, что это один, это уже проявление света внутри желания. А желание — это уже творение. Если не замысел творения, наслаждать творение, то не было бы творения, то есть не было бы создано желание, не было бы понятия света. Потому что свет — это то, что работает с желанием, наполняет его, исправляет его. Я чувствую, что вечером у меня нет слов. Я не могу себя объяснить. Нахожусь под каким-то напряжением. Удивительно. На протяжении всех этих уроков. Утром есть у меня ясность, а вечером нет. Трудно сосредоточиться, трудно... Не знаю, что делать. Я вижу, что я хотел дать гораздо больше, чем то, что я способен выразить. Ну хорошо, продолжим еще немножко, посмотрим. Как представить отличие формы в творении относительно бесконечности? Пятый пункт. Однако пока это укладывается в нашем понимании лишь относительно этого мира, человеческих душ, но в отношении души, о которой говорится, что она часть Творца свыше, пока еще не проясняется, как отделяется она от Божественного, настолько, чтобы стало возможно назвать ее частью Творца. И нельзя сказать, что отделяется изменением формы. Это утверждение ошибочное. Ведь мы уже выяснили, что Божественное является простым светом, содержащим все имеющиеся в мире множество форм в их противоположностях в своем простом единстве, выражаемом понятии «один», «единственный», «единый». А раз так, как же нам представить категорию отличия формы в душе, чтобы она отличалась от божественного, вследствие была бы отделенной, называясь часть от него? На самом деле, наиболее остро встает этот вопрос в отношении света бесконечности до сокращения, так как представляющие перед нами действительность все миры, высшие и низшие вместе, распознаются в двух состояниях. Первый аспект — форма всей этой действительности, каковой она является до сокращения, когда все было без границы и конца. Это состояние называется свет бесконечности. Второй аспект — это форма всей действительности, которая устанавливается уже после сокращения и ниже, когда все находится уже в границах и мире. И это состояние называется четырьмя мирами — Ацилут, Брия, Ицера и Асия. Известно, что Ацмуто вообще не способны постичь. Нет там никакого имени, названия, ибо все, что он не постигается, как можем мы определять именем? Ведь любое название означает постижение, указывающее на то, что постигнуто нами в качестве этого названия и имени. А потому, несомненно, что у Ацмуто нет никакого имени и названия. Но все имена и названия только относительно его света, исходящего из него. Где распространение его света, где распространение его света до сокращения, бесконечно наполняющая всю действительность, называется именем бесконечности. Следовательно, нужно понять, как определять сам по себе свет бесконечности, как он вышел из категории «суть Творца» от «смуто», насколько что мы можем определять это именем, аналогично вопросу о душе.
Кен.
Да, вопросы. Все души — это божественная часть свыше. И одновременно у них есть отличие по свойствам, по форме. В чем они часть, а в чем у них отличие свойств? Божественная часть свыше тем, что наполняет их, а отличие по форме — это по желанию получать в них. Но в каждом божественная часть разная в соответствии с тем, что желание разное. Что значит часть, которая наполняет? Чем он их наполняет? Ну, высший свет наполняет каждую душу в соответствии с подобием по форме, с душой. А отличие по форме — это часть желания получать, которое облачается на этот свет. Но отличие по форме, где у каждого есть разные желания, хотя и ради отдачи, и свет, который наполняет его, тоже отличный в соответствии с желанием. И в соответствии с желанием света разные в каждой части. Это значит, что душа строится всегда из желания и света, который наполняет. Ну, конечно же, это так. Маленькая авая, из общей авая, это называется душой. Так есть другое, разное желание. Желание, икра и свет, который наполняет его. Душу. Но каждый отличается. Так душа — это духовный парцуф, который находится в связи с Творцом, в свойстве отдачи его. Да, правильно. И это большое желание, которое было и которое поделилось. И оттуда вышло много. Да, было одно большое желание, которое поделилось на много душ. Это большое желание, которое существовало и называется душой Адама Ришона, разбилось на много и разделился на много-много душей отдельных. Свет был один, и все были в одном слиянии. Почему из того самого желания, из того самого света проявилось много? Это называется разбиением. Они хотели получить слишком много ради отдачи и не смогли, и произошло разбиение. Сейчас мы это не изучаем.
Ну,
как вот были тут вопросы, пока мы до Элоким не дошли. Во множественном числе или в единственном? Все, давайте на этом закончим. Мне надо еще кое-что подготовить. Я должен себя подготовить к уроку, потому что я устал и не сконцентрирован. И все-таки.
הנה מה טוב שבת אחים גם יחד.
Shabbat Shalom.